Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Лето – это, без сомнения, прекрасная пора. Пора тепла, отпусков и каникул. Однако эти долгожданные дни, это долгожданное время года, может омрачаться ростом числа кишечных инфекций. Почему так происходит, как не заболеть и что делать, если все-таки это произошло? Сегодня предлагаю разобраться с этими вопросами вместе с врачом-терапевтом Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга Тимофеевой Ольгой Владимировной. Она прямо сейчас напротив меня сидит. Ольга Владимировна, добрый день.
Добрый день.
Почему именно летом мы имеем всплеск кишечных заболеваний?
Да, действительно, пик кишечных инфекций действительно приходится на летний период. Этому есть несколько причин. Значит, во-первых, в теплое время года в условиях высокой температуры воздуха и воды создаются благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов, в том числе тех, которые могут вызвать кишечные инфекции. Также из-за высокой температуры воздуха продукты, особенно такие как мясо, рыба, молочные продукты, кондитерские изделия портятся значительно быстрее, чем в холодное время года. Это возникает при нарушении условий и сроков хранения. Также летом в рационе людей присутствует больше свежих овощей и фруктов. Это, конечно, хорошо, но их нужно мыть, да. То есть точно так же далеко не всегда они тщательно моются вовсе, а иногда и не моются вовсе, что также может вызвать кишечную инфекцию. Ну и летом люди любят купаться. Случайно попавшая в рот вода также может стать источником инфекции кишечной.
Угу. А кишечные инфекции и кишечные заболевания, что это такое, есть ли между ними разница, какие симптомы?
Кишечные инфекции или острые кишечные инфекции – это заболевание инфекционной природы, которое поражает желудочно-кишечный тракт. Разницы между кишечными заболеваниями и кишечными инфекциями.
То есть инфекция – это то, что вызывает заболевание?
Ну, вот по так. сути, да, да, то есть кишечные инфекционные заболевания, то есть это, да, по сути, то же самое. Какие бывают кишечные инфекции бактериальной и вирусной природы? То есть бактериальные – это те, которые, соответственно, называются бактериями. Среди них сальмонеллы, шигеллы, иерсинии, брюшной тиф и так далее. И вирусные – аденовирусные, норовирусные, ротовирусные, да, которые на слуху. По симптомам, какие бывают симптомы? Это интоксикация, прежде всего, то есть общая слабость, повышение температуры тела, недомогание, головная боль, тошнота, рвота и специфически тошнота, рвота, жидкий стул, боль в животе.
То есть один вид симптомов, один вид заболеваний, он передается при помощи бактерий, когда мы что-то не помыли, а второй – это если мы где-то рядом постояли.
Да, то есть разные механизмы передачи. Да. Угу. Бактерии – это чаще фекально-оральный путь передачи, вирусный – воздушно-капельный.
Что сделать, чтобы не заразиться ни тем, ни другим, обязательно чуть-чуть попозже поговорим. Кто болеет чаще, дети или взрослые?
Заболеваемость выше среди детей. Во-первых, у детей окончательно не сформирована иммунная система, пищеварительная система, и также взрослые на протяжении жизни уже когда-то сталкивались с инфекционным агентом, и у взрослых людей бывает сформирован, хоть и не продолжительный, но иммунитет. Дети чаще всего встречаются с этим агентом впервые. И, соответственно, заболевания протекают более остро, чем у взрослого человека. А так как защитных сил у ребенка меньше, да, то дети болеют тяжелее и чаще.
Как детей защитить?
Ну, это соблюдение гигиены, прежде
всего,
очередь. Да, да, то есть это исключить купание в каких-то неподходящих водоемах, следить за тем, что ребенок ест, что он пьет, ну и по возможности маленькие дети не должны купаться в реке, да, в какой-то стоячей воде. Употреблять пищу из общепитов, то есть, ну, вот беречь хотя бы таким образом.
Но это если мы как раз говорим вот про бактериальный способ передачи, а про ротовирусный, как это происходит?
Ротовирусная инфекция передается воздушно-капельным путем от больного человека. Ну, как уберечь?
Никак.
Никак, по сути, никак, да, то есть не допускать контакта с болеющим. С болеющим человеком.
Ну, то есть, по сути, то же самое, что и для взрослых. Просто за детьми
мы более тщательно
следим. Более тщательно смотрим. Можно ли как-то распознать человека именно вирусный компонент? Ну, то есть, вот мы заходим в автобус, мы слышим, человек там кашляет, чихает, мы так, ага, наверное, простуда, я отсяду в другой конец автобуса.
Да, то есть, мы же не подойдем к человеку, не будем спрашивать, а что у тебя из симптомов, о чем ты болеешь. Человек может даже и не знать, чем он болеет. То есть просто, да, это люди с какими-то катаральными явлениями, чихающие, кашляющие.
Держимся от
просто держимся подальше.
Просто держимся подальше. Хорошо. Где и чем можно отравиться?
Отравиться можно, ну, то есть если мы рассматриваем бактериальные инфекции, везде и всем, да, то есть это еда, вода, блюда любые, которые продаются в пунктах общественного питания на улице, да, то есть это киоски, продающие готовую еду и так далее. В том числе это может быть и в кафе, в ресторанах. Если это бактерии, которые обитают в воде, соответственно, это водоемы, пляжи. Бассейны, как правило, нет, там все-таки вода обрабатывается и хлорируется. Вот.
Я думаю, вы уже устали людям напоминать, чтобы они не ходили на пляжи, там не купались, не пили воду. Но при купании все равно, так или иначе, вода может в рот поступить. Ну и не ели всякие непонятные блюда из всяких непонятных мест, точек фастфуда. Кстати, вот совсем недавно страну потрясла история, когда в Москве, Нижний Новгород, Казань, если я правильно помню, более 150 человек отравились как раз-таки готовой едой, которую в сервисах доставки заказывали. Казалось бы, сервис доставки, там люди проходят, специальные у них санкнижки есть, они проходят врачей. Один человек даже умер, но люди вот заразились тем самым ботулотоксином. Что это такое? Это кишечное тоже?
Это да, это кишечная инфекция, то есть это ботулотоксин, вырабатывается кластридией ботулином, которая может обитать в почве, на продуктах питания и, как правило, в общем, как это происходит? То есть бактерия, вот эта кластридия ботулинум, попадая в благоприятные для нее условия обитания, это консервы чаще всего, овощные, грибные, мясные, при неправильном приготовлении, при неправильной обработке продукта, она в анаэробных, то есть в безвоздушных условиях развивается и вырабатывает токсин. Человек заболевает, съедая внутрь этот токсин. И в отличие от кишечных инфекций обычных, да, помимо этого появляются еще и неврологические симптомы, парез черепно-мозговых нервов. То есть это заболевание намного опаснее, чем какая-нибудь простая ротовирусная инфекция.
Угу. В каких случаях от ботулотоксина может смерть наступить?
При несвоевременном обращении практически во всех. То есть это достаточно опасная инфекция, в отличие от всех остальных, так как сложно диагностируемая, то есть не всегда она распознается, а не всегда возможно собрать анамнез, то есть уточнить, что человек ел, где он ел, выяснить. Да, поэтому ботулизм – это опасно.
Ну, тут главная опасность, что непонятно вообще, как себя обезопасить. То есть люди вроде как сервисы доставки еды. Мы все с ними сталкиваемся, и, казалось бы, все всегда хорошо, все там закрыто, все это. То есть это больше вот фактор человеческий, или же где-то хранили эти консервы?
Ну, скорее, да, вопрос к продукту, из которого был приготовлен, где он был взят. То есть те консервы, которые готовятся производственным путем, то есть на заводах, да, они хорошо термически обрабатываются, и никакого ботулизма не возникает. Что касается вот продуктов, которым было отравление, то есть тут вопросы. Как и где он был взят?
Как себя от ботулотоксина обезопасить? Есть какие-то специальные?
Да, специального нет, специальных каких-то средств профилактики. Но это прежде всего не употреблять в пищу продукты, консервированные продукты, да, которые произведены не производственным способом, то есть заготовки, купленные где-то на рынке из непонятного источника, которые домашние заготовки. Угу. Если люди делают заготовки дома сами, то прежде всего хорошо обрабатывать продукты, которые будут законсервированы. Это что у нас там? Грибы, мясо, рыба. Что консервируют дома? Фрукты, овощи.
Ну, там капусту.
Капусту, огурцы и так далее.
Тоже можно подхватить.
Если бактерия присутствует на овощи, то да.
Угу.
То есть, если создались благоприятные условия для размножения, то да, возможно.
То есть, обязательно
все тщательно
промывать.
Да, тщательно промывать, тщательно обеззараживать, консервировать с соблюдением всех требований. Угу. Ну и если банка откровенно, да, видно, что она вздута, на ней какие-то непонятные пятна, какого-то неестественного цвета продукт ни в коем случае не употреблять. И не снимать верх из банки продукта, как у нас многие любят.
Угу.
Сняли пленочку.
И ладно,
и съедим остаток. Нет, так делать не надо. То есть, если продукт выглядит как-то неестественным путем, банка вздута, еще это ни в коем случае не употреблять.
Вот при покупке консервов в магазине понятно, что мы смотрим на срок годности, и понятно, что на целостность там банки. Вот если это все в порядке, то есть мы посмотрели, сроки хорошие, банка там никак не повреждена, она не вздута, есть ли какой-то шанс, что там будет?
Ну, скорее нет. Скорее нет, чем да, потому что все продукты приготовленные, ну вот мясные, рыбные, они обрабатываются термически, очень хорошо на заводах, поэтому вероятность минимальная.
Вот я еще сейчас подумала, что так как лето, время отпусков, и очень многие люди едут в поездах на юг, и на определенных станциях продают всякие там бабушки какие-то свои вот заготовки, соленья, какую-то готовую еду, что-то еще, и ведь берут, не боятся, покупают.
Да, действительно, берут и покупают, и не боятся, но на самом деле тоже понимать, какие продукты покупают.
Копченая рыба.
Нет, копченая рыба нет. То есть мясные, рыбные продукты нежелательно. Все, что содержит сметану, майонез, какие-то кондитерские изделия с кремом. То есть вот это лучше не приобретать, не употреблять.
Рыбу тоже не брать?
Нет.
Ну, получается, ничего не покупать тогда. А так хочется выйти из душного поезда и чего-нибудь вкусного по-домашнему приготовленного съесть. Какая симптоматика и как быстро наступает?
Инкубационный период у инфекции различен. Как правило, это от 2 часов, от 6 часов до 2 суток. Это то время, через которое могут появиться первые симптомы после употребления в пищу какой-то отравленной еды.
Угу. То есть поднимается температура, рвота,
да, может,
какая-нибудь там?
Температура, рвота, жидкий стул, общее недомогание.
Угу. В каких случаях сразу к врачу, а когда можно просто активированного угля выпить и посидеть дома?
Тут зависит от, во-первых, от того, кто перед нами, да, какой пациент, и от его симптомов. Обязательно сразу же обращаться стоит, если заболел ребенок до 3 лет, либо это, наоборот, пациент более старшего возраста, старше 60 лет, с наличием каких-то хронических заболеваний, так как у этих, у этого контингента более высокий риск тяжелого течения инфекции. Также стоит обратиться в том случае, если температура тела выше 38, которая не снижается длительно после приема жаропонижающих препаратов, либо сохраняется больше суток. Когда появляются какие-то общие симптомы неврологические, спутанность сознания, заторможенность.
Это вот как раз признаки ботулизма.
Ну, в том числе, да. Также, когда есть какие-то выраженные интенсивные боли, которые не проходят от спазмолитиков, неукротимая рвота, неукротимая диарея больше 5 раз в сутки, примесь в кале крови, слизи, то есть вот в этом случае необходимо обратиться. Ну и также при возвращении из стран неблагополучных, Африка, Азия, из бывших южных
Индия,
республик.
Индия, по-моему, еще, да? Куда-то туда же.
Да, то есть те страны, которые, скажем так, неблагоприятные по кишечным инфекциям. То есть в этом случае лучше обратиться.
Утром почувствовали, там, если через 7-8 часов эти симптомы не проходят, мы идем уже точно к врачу.
То есть, если стало легче, условно, там нормализовалась температура, стул уредился, то есть он стал нечастым, нет рвоты, в целом состояние улучшилось, можно получить просто, допустим, дистанционную какую-то консультацию врача и не обязательно обращаться. Если же симптомы либо остаются на прежнем уровне, не проходят, то есть человек не чувствует улучшения, тогда, соответственно, да, ему нужно обратиться за медицинской помощью.
Какое время себе дать? Ну, то есть сутки или 7-8 часов?
В течение суток.
В течение суток?
Примерно в течение суток, да.
Если стало легче, значит, ничего страшного, все в порядке.
Да.
Активность какая-то, например, поход на работу, усугубит или не усугубит? Ну, там с температурой, допустим, сложно, но...
Ну, с температурой, да. При легком течении нет, не должен усугубить. То есть это действительно, как, если это какое-то легкое отравление, с температурой минимальной, либо вообще без нее, если это 1-2 раза жидкий стул, небольшое подташнивание, ничего страшного нет. То есть никак не усугубит. Ну, конечно, если человек не разгружает вагоны где-то, да, ему будет просто физически тяжело, то ничего страшного не произойдет. А вот если уже это высокая температура, неоднократная рвота, то тут уже вариантов нет, бежим к врачу.
Вот кроме ботулизма, ботулотоксина, есть ли еще какие-то кишечные инфекции, которые могут вызвать смерть?
На самом деле умереть можно от, ну, если так подумать, от, умирают не от кишечной инфекции, а от ее осложнений, то есть это от сильного обезвоживания. И как раз-таки в группе риска это дети и пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями.
То есть надо часто пить при отравлении?
Да, восстанавливать водный баланс, принимать воду, можно минеральную воду без газа, то есть для того, чтобы восстановить водно-электролитный баланс. при тяжелом течении получается, что умереть можно от любой инфекции. Но
если
ее далеко,
не лечить,
конечно, да. Но далеко не каждая инфекция протекает тяжело.
Какие последствия, кто вот переболел кишечной инфекцией?
Ну, каких-то серьезных осложнений, как правило, не бывает. Это редкость. А что возможно? Дисбактериоз, постинфекционный синдром раздраженного кишечника. То есть это функциональное нарушение кишечника, которое для жизни не опасно, но вызывает дискомфорт. То есть после перенесенной инфекции это диета, да, то есть избегаем какой-то тяжелой пищи. Ну и по сути все. Если, конечно, появляются какие-то другие симптомы, которые настораживают, пугают, опять же, это обращаем к врачу.
Чего точно не нужно делать, когда первые симптомы мы обнаруживаем?
Ну, однозначно не стоит принимать обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных, то есть хотя бы лучше принять спазмолитик. Также не стоит принимать противодиарейные препараты, лучше принимать сорбенты. Не нужно нагревать живот, то есть класть грелку, ставить клизму или еще что-то. Бывает.
Я знаю, что бывает. Это одно из первых, что делают.
Первое то, что делают люди, поэтому нет, не стоит.
Вот, кстати, про шашлыки мы тут как-то начали в начале программы, потому что летом, ну, первое, что мы делаем, да, берем мясо, едем к воде, жарим там шашлыки и купаемся. Какая опасность существует в поедании мяса на природе?
Опасность существует в том случае, если мясо как-то было приготовлено исходно неправильно, неправильно хранилось, то есть пролежало длительное время на жаре, на солнце, соответственно, испортилось.
Маринованное мясо может портиться?
Да. Ну а чем оно отличается от простого?
Нет, оно маринованное?
Нет.
Так это не работает?
Это не работает, да. То есть если мясо даже пролежало 30, 40, 50 минут, оно все равно может испортиться и, соответственно, вызвать кишечную инфекцию.
То есть мы покупаем мясо только в проверенных источниках,
да,
проверенных
проверяя
магазинах.
Мясо в проверенных магазинах, желательно мариновать самостоятельно его, не покупать готовое маринованное мясо, потому что под маской маринада может быть как раз-таки скрыт неприятный запах, который будет не видно.
Итак, замариновали. Сколько времени максимально должно пройти, чтобы вот точно мясо не испортилось?
Ну, если мясо находится в какой-то сумке,
термосумка,
какой-то охладительный элемент присутствует, с ним ничего не случится. Угу. То есть главное, чтобы не было какого-то, ну, вот, нагревания. То есть, чтобы оно не лежало под палящими лучами в течение.
Если многие еще, кстати, в фольгу заворачивают.
Можно в фольгу.
Помогает.
Ну, имеется в виду, если мясо находится в посуде, прикрыть каким-то образом, не доставать
его. Чтобы, наоборот, вот не допустить вот этого излишнего
перегревания.
Овощи.
Мыть.
Обязательно.
Овощи обязательно мыть.
Чем их мыть?
Да хотя бы просто проточной чистой водой. Тщательно.
Ну, то есть я имею в виду не водой из ближайшей речки, в которой собираемся купаться. Вот
нет, овощи, фрукты лучше вымыть дома под проточной водой. Можно с использованием специальных средств, которые... Ну, это касается не только летнего периода, это касается любого периода года. Под проточной чистой водой вымыть тщательно,
смылом.
Протереть.
Главное прям вот
Главное, чтобы, чтобы фрукты, овощи были хорошо промыты. Но это касается, еще раз говорю, не только лета.
Ну да. Можно ли заразиться при купании? Как себя обезопасить? Есть ли вариант купаться и не заразиться?
Конечно, есть. То есть заражение при купании происходит только в том случае, если вода попадает в желудочно-кишечный тракт.
То есть,
если ее, если ее человек проглотит. В этом случае заражение возможно. То есть, соответственно, воду не глотать. А если это маленький ребенок, то следить за ребенком, чтобы он не нахлебался воды из этого водоема. Ну и купаться в проверенных местах.
В бассейне. Лучше в своем.
Купаться в местах, в которых это разрешено.
Роспотребнадзором. Да. А таких мест в Свердловской области, я напоминаю, нет. Если вдруг случайно нырял, играл, прыгал, как-то веселился на воде, захлебнул, есть что-то, что поможет обезопасить себя?
Ну, в этом случае выйти из воды. Если что-то во рту осталось, то это все выплюнуть, прополоскать рот чистой водой. По сути, это, наверное, все. Принимать какие-то препараты, лекарства. Ну, во-первых, они не всегда есть с собой на отдыхе.
Ну, то есть лучше все-таки позаботиться и взять.
Таких специфических каких-то средств нет, которые выпил, да, и инфекция ушла. Во-первых, не факт, что она была. Вот, поэтому специфических каких-то средств нет, лекарственных препаратов.
То есть средств профилактики кишечных заболеваний как таковых не существует? Или существуют какие-то?
Вообще, все средства профилактики инфекции у нас бывают специфические и неспецифические. Специфические — это вакцинация, То есть, когда человеку вводится вакцина, и у него формируется иммунитет к определенной инфекции. А что касается кишечных инфекций, то специфическая профилактика проводится только для определенных категорий населения. Это люди, которые работают в общепитах, люди, которые работают в медицине, ну и так далее. Для обычных людей это больше такие неспецифические меры профилактики, которые направлены на пути передачи, то есть мыть руки, не пить грязную воду, пить воду только из привезенную с собой, из проверенных источников, приобретенную в магазине, прокипяченную и так далее. Фрукты, овощи обрабатываются, еда не хранится в ненадлежащих условиях, посуда точно так же моется. То есть это вот основное средство профилактики, которое может сделать каждый.
Воду, которую мы покупаем в магазине, вот эти вот бутылочки с водой, там, понятно, не газированная вода, питьевая, ее нужно кипятить или нет?
Нет, ее можно.
Вообще, вот кипячение, оно что дает?
Кипячение убивает бактерии, которые могут находиться в воде. Вода, которая продается в магазине, она фильтрованная. Фильтрованная, очищенная, поэтому необходимости в кипячении нет.
В конце, подводя уже итоги, давайте еще раз по основным таким пунктам, как себя обезопасить, пройдемся, то есть как себя на отдыхе вести в другой стране, в другом городе, чтобы долгожданный отпуск себе не испортить. Ну и, конечно, помним, что в своей стране и в своем городе примерно то же самое надо делать.
То есть еще раз, это обязательно мыть руки. Перед едой.
После туалета.
После туалета, да, после, при возвращении с прогулки домой, да, ну, то есть, получается, непосредственно перед тем,
как... маленьких детей учат, не облизывай руки,
да,
они грязные.
Да, не облизывать руки.
Да.
Также избегать употребления продуктов, которые могут быть заражены, то есть мясные продукты, вот приобретенные в точках фастфуда, шаурма у нас и так далее, которые для хранения, которые не соблюдается температурный режим, овощи, фрукты моем, в общем-то,
ну,
и все.
Покупая какой-то продукт в точках, которые вот что называется стритфуд, обязательно обращайте внимание на то, в каких условиях это все готовится. И уже затем решайте, надо оно вам так рисковать или нет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных. А на мои вопросы отвечала врач-терапевт Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга Ольга Владимировна Тимофеева. Всего вам доброго, дорогие друзья!